Шри Рамана Махариши, глава 7, самоисследование, текст «Путь Шри Рамана». Самоисследование – это не то, что мы однажды изучаем и забываем, считая, что мы все изучили. Это то, чем мы занимаемся всю жизнь, что мы углубляем и практикуем всю жизнь. Потому что судьба садху – это быть исследователем. Это не оставаться в каком-то аморфном, пассивном, спящем состоянии. Как ученый, чтобы быть успешным ученым, мало закончить университет, институт, аспирантуру, докторантуру, написать какую-нибудь диссертацию, защитить кандидатскую. А ученый – это тот, кто всю жизнь исследует вопрос своей науки. То есть, например, физика была 1000 лет назад. И ученые исследовали физические явления 1000 лет назад. Прошла 1000, сейчас 2000 лет уже. 21 век. Ученые продолжают исследовать вопросы физики. Они никогда не могут сказать: мы все закончили. Все, есть закон Ньютона, второй закон термодинамики. Е равно МЦ квадрат. На этом все. Физика закончилась. И все знают, что после открытия физики Ньютона появилась физика Эйнштейна. И на этом тоже все не закончилось. После физики Эйнштейна появилась квантовая физика, Прибрама-Бома, Эвереттовские вселенные, влияние наблюдателя на эксперимент, влияние наблюдателя на квантово на частицы, когда частица может быть волной одновременно, электрон волной или частицей. И исследования продолжаются. И, например, быть ученым – это быть всегда исследователем. Таким же образом, вы никогда не можете сказать: окей, я прошел ретрит по Атмавичаре, 7 дней, всем спасибо, я получил передачу, получил опыт. Если вы так говорите, значит, вы не понимаете самую суть учения, и Атмавичары в том числе. Ваше исследование всю жизнь должно продолжаться. Ваша атмавичара, ваша брахмавичара и прочие садханы, созерцания. Вы всю жизнь будете открывать для себя новое, даже после просветления. То есть просветление – это просто вы стали нормальным человеком, не сумасшедшим. Даже после освобождения. Освобождение – это просто вы завершили свои кармы в нечистых мирах и отвязались, можно сказать, от всего бандитского в себе. Вот. Но процесс исследования будет продолжаться. Вы отвязались просто от дурных уделов, от ашутха-атв, нечистых татв. Связи с нечистыми мирами наконец-то начали свободно жить. Но исследование, оно будет продолжаться всегда. И у вас будет новый опыт, новые виды ясности и понимания. Поэтому практиковать Атмавичару надо всю жизнь, изучать ее также, прояснять ее, Брахмавичару. Атмавичара, Брахмавичара – это практики, которые выполняются всю жизнь.
Полагающий, что истинное «я» или сердце – находится внутри невоспринимающего тела, в то время как в действительности тело находится в истинном «я», подобен тому, кто думает, что экран, на который проецируется изображение, находится внутри изображения. Экатма Панчака. Нахождение места, возникновение эго в теле в ответ на вопрос «откуда» не является целью практики, данной Бхагаваном. Также оно не является результатом самоисследования. Шри Бхагаван недвусмысленно заявлял, что целью наставлений и результатом поиска того места, откуда возникает эго, является следующее. Когда исследуешь внутри себя, из какого места возникает «я», это «я», эго, умирает. Это и есть самоисследование джняна-вичара.
Кажется, будто эго – это что-то нехорошее такое. Все знают, что если человек себя неправильно как-то ведет, то говорят, вот у тебя эго проявляется. И это то, что надо избегать или усмирять, то, с чем надо работать. С другой стороны, согласно Веданте, эго, ахамкара – это часть антахкараны, внутреннего инструмента, то есть нашего программного обеспечения. То есть это особая программа, которая придает связность и цельность нашей личности, нашему восприятию, как такой системный какой-то блок или такая операционная система, которая увязывает нашу память, восприятие, оперативный ум, манас и интуитивный разум будхи. Но можно посмотреть на принцип эго шире. Вся наша жизнь в данном воплощении, она является эго. То есть мы сами как таковые, это есть процесс выпадения из бесконечного океана сознания. Причем неконтролируемого выпадения. То есть наше эго не игровое, не такое чистое, сатвичное, из радужных форм состоящее, а такое настоящее, плотное, важное. Поэтому эго, здесь говорится в более широком контексте, это вся наша жизнь, наше отождествление, включая наше тело и наши прошлые кармы. И процесс самоисследования, он ведет ум мимо эго. Он ведет ум выше эго, то есть мы должны обнаружить внутреннего наблюдателя, который не имеет отношения только к этой жизни, не имеет отношения к нашему телу или представлениям, а имеет отношение к чистому океану сознания. И вот когда мы его обнаруживаем, то наше отождествление с тем, что мы привыкли отождествлять собой, начинает исчезать. Конечно, у вас остается ваше тело, ваш мыслительный аппарат, но то иллюзорное представление о самом себе начинает исчезать.
Значит, если мы ищем место, откуда возникает эго, результатом этой практики должно быть не нахождение какого-то места в теле, а уничтожение этого эго. Но были незрелые люди, не способные даже к интеллектуальному пониманию парокшаджняна, природы истинного «я», сияющего как единственное и недвойственное, неограниченное временем и пространством, и на самом деле – абсолютно не связанная с ними, не ограниченная даже формой. Брахман всюду, Брахман вечен во все времена, Брахман есть все сущее. Такие люди всегда задают вопрос, где в теле находится истинное «я»? В ответ на этот вопрос шастры, а иногда даже Шри Бхагаван, вынуждены были отвечать: на два пальца справа от центра груди находится сердце. Значит, это сердце, место Хридая Стана, не является окончательной или абсолютной реальностью. Таким образом, обращение внимания на самого себя в форме «откуда я» — это исследование своего эго, возникающего «я».
Именно в эго кроются наши иллюзии, наши представления, наши надежды, страхи и наша карма. В нем находятся наши васаны, самскары. Но когда мы поднимаемся в слой за эго, это подобно тому, как мы поднимаемся в безвоздушное пустое пространство. И там отсутствует наша карма. И это такой слой, на который трудно поначалу опереться, потому что мы привыкли опираться на что-то материальное, вещественное, на что-то такое, что можно пощупать и увидеть. Но когда с помощью самоисследования мы прорываемся в слой чистого сознания, мы не понимаем, что, как на это можно опираться. Однако на это можно опираться. И сущность гуру-йоги, прямой передачи, в том, чтобы объяснить ученику, что на это можно опираться и как на это нужно опираться. Мы должны постепенно привыкнуть к тому, что чистое осознавание – это наше естественное бытие. И когда мы впервые понимаем это, то говорят, что мы получили передачу.
Но вопрошая, кто я, некоторые практикующие воспринимают я как свое бытие, существование, а не как возникновение. Когда практика выполняется таким образом, это обращение внимания на истинное «я». Нужно просто хорошо понимать разницу между этими двумя формами вопрошания. Разница между нашим возникновением и нашим бытием разъяснялась выше. Термин «медитация на Брахман» – «Брахма», «Дхьяна» – во все века упоминалась в шастрах, но Бхагаван разъяснил ее правильный смысл. Вуладу Нарпаду – пребывание в сердце, как оно есть. То есть пребывание истинным «я» – это правильный способ медитировать на него. При любом из этих двух видов вопрошания «кто я» или «откуда я», поскольку внимание практикующего сконцентрировано только на себе самом, в конце концов придет неизбежный результат практики – переживание истинного «я» – атмана.
Вопрошающая вибрация вичараспанда, она имеет двоякую природу. Она направлена одновременно внутрь и наружу. Поэтому практиковать атмавичару означает направлять ум вовнутрь, искать внутреннего наблюдателя, но одновременно направлять сознание наружу для того, чтобы поддерживать восприятие жизни.
Выходит, что конечный результат обоих видов вопрошания «откуда я» и «кто я» одинаков. Каким образом так получается? Тот, кто вопрошает «откуда я», следует за эго, формой которого является «я есть такой-то и такой-то». По мере практики дополнение «такой-то и такой-то», не обладающее подлинным бытием, умирает, и практикующий укореняется в том, что осталось, в «я есть», истинном «я». Тот же, кто вопрошает «кто я», без усилий погружается в свое реальное и естественное бытие, истинное «я», вечно сияющее, как «я есть», то «я есть». Поэтому какой бы вопрос мы себе не задавали, откуда я или кто я, абсолютно необходимо удерживать внимание не на истинном «я» до самого конца.
Самое главное понять, как удерживать внимание на истинном «я» и что значит «до самого конца». Вот в этих деталях вся суть. Мы должны хорошо разобраться, как удерживать внимание на истинном «я». Каковы возникают переживания при этом? И когда мы это поняли, мы должны самое главное практиковать. Мы должны это сделать нашим таким фирменным стилем жизни. Если вы практикуете джняна-йогу, то вы не можете не быть в осознавании. Поэтому говорят, что на пути Анутара-тантры мы даем обет единой самайи. Обет единой самайи означает, что мы даем обязательство быть в ежемгновенном присутствии. Мы не можем нарушить это правило. То есть, если мы его нарушаем, ну, конечно, нас никто и ругать не будет, да и следить за этим. Это очень внутренняя вещь, но тогда вся наша практика станет бессмысленной. И мы даем такой обет осознавания всегда быть в самоисследовании, всегда быть в ежемгновенном присутствии, по крайней мере, пытаться это делать. Это для нас самое главное самая, единое самая осознавание. Это значит, чем бы мы ни занимались, мы должны пребывать в осознанности. И очень часто практикующим не хватает понимания такого факта, что если они будут пребывать в осознанности, то все всегда будет хорошо. Они пытаются получить какой-то результат, на какое-то время откладывая свою осознанность, думая, что они с помощью ума или эго добьются чего-то, а потом, получив результат, они вернутся к осознанности и будут наслаждаемы плодами и результатами. А это заблуждение. Мы сначала должны стараться пребывать в осознанности, а потом что-либо делать из осознанности, действуя для результата. Кто-то может сказать, а если не получается получить результат, будучи в осознанности? Возможно, поначалу да. Но если вы тренируетесь, вы привыкнете, подобно тому, как ребенок учится ходить, и вы будете получать нужный результат, действуя в осознанности. Но что еще важно? Пребывание в осознанности – вот ваш главный результат. Если вы не очень хотите много от материального мира, то вам удастся получать ваши результаты, будучи в осознанности. Ну, например, если вы хотите стать олигархом, миллиардером, то, возможно, вам сложно будет получить такой результат и тренироваться в осознанности. Но если вы не хотите каких-то великих результатов, а делаете простые вещи, покупаете продукты, готовите суп, убираете вашими, то вам несложно быть в осознанности и получать ваши простые результаты. Поэтому принцип единой самая означает упражняться, всегда быть в осознанности. И вот когда человек не в осознанности, то знаете, что его тянет? К чему его тянет? Его тянет привязываться. У ума есть тенденция привязываться. К людям, с которыми он живет, к ситуациям, которые он переживает, к разным восприятиям. И привязанность порождает вхождение в миры этих привязанностей, жизнь в мире привязанностей. Что тогда возникает? Постоянное такое варение в этом, вхождение в определенный слой, обсуждение одних и тех же качеств, одних и тех же людей, например. Например, видели вы их, когда семейные пары живут долго, и у них всех претензии огромные. Они знают друг про друга все уже, ну там 30 лет, 50 лет совместной жизни. Они знают друг про друга все. И они медитируют друг на друга. Но они медитируют не как на тантрийских божеств, там, или не как на брахман, не как на иллюзию. Они медитируют по-человечески, как на человека, на личность. И поскольку человек – существо ограниченное, то плоды такой медитации, они понятны. Это же не тантрийская упасана. Они недовольны, не удовлетворены. Там женщина может сказать: «Я на тебя потратил лучшие годы своей жизни». Мужчина тоже что-нибудь. То есть они не удовлетворены, потому что их объект медитации несовершенен. Ну, конечно, он несовершенен. Как обычный человек в теле из плоти и крови с ограниченным эго может быть доставлять какую-то там ананду. Поэтому они не удовлетворены. Но поскольку привязанность сильнейшая, оторваться от этой медитации не могут, это как мурти, иллюзорное тело, можно сказать, целое. Они постоянно вот медитируют и обсуждают друг друга. С другими или внутри себя чужие недостатки. И они чувствуют себя несчастными из-за этого. Мурти не то выбрали для упасаны, для поклонения. Человеческое мурти, и причем не научились видеть его чисто. Хотя бы его видели чисто, как пустотное проявление, как лилу брахмана, как иллюзорное тело. Но если этого нет... И вот идет погружение в психологию друг друга. Это следствие привязанности. Поэтому те, кто имеют привязанности, сильно погружены в психологические стороны личности, составляющие друг друга. Для них они очень важны. А практикующий джняни может сказать: да что это за чушь вообще? Это же все иллюзия. Это же брахман, это абсолют, а относительные качества – это ерунда все. Не надо на них заострять внимание. Ведь чисто, пустотно, если не нравится тебе, он сильно докучает, держись на расстоянии, делай намасте на расстоянии, почитай, пребывай в пустоте, и все хорошо. Нет никакой психологии, есть сплошная теология. Есть медитация на брахмана, потому что осознавание позволяет легко выходить из таких ловушек сансары. И тот, кто практикует путь осознавания, он никогда не медитирует на чужие недостатки. Он никогда не привязывается. Он легко все воспринимает, видит в другом Бога, брахмана, и его практика не обусловлена психологическими вещами, вот этими личностными психологическими отношениями. Нет запутанности, сложности такой. Все легко, естественно и самодостаточно.
Ведь не содержатся же в нем две сущности – эго и истинное «я». Каждому из нас знакомо ощущение «я» – это только «я» и больше никто. И поэтому мы не должны оставлять места воображаемому ощущению двойственности. Мы не должны допускать, чтобы одно «я» искало другое «я», разделяя эго на высшее «я» и низшее «я». Уладу Нарпаду говорит: «Разве есть два «я», одно из которых познает другое как объект? В действительности все ощущают «я» есть одно», — говорит Бхагаван. Таким образом, будет достаточным, если мы в ходе практики будем непрерывно удерживать внимание на чувстве «я» до самого конца. Такое внимание на истинном «я» — это удерживание внимания на ощущении «я», обыденном и привычном для каждого.
Конечно, само по себе удержание внимания на «я» — это не самоцель. Это только средство. Удержание внимания на «я» — это способ идти к Абсолюту, идти к Брахману. Через «я» обнаруживать абсолютную природу внутри самого себя. Это способ установить самбандху, связь с Богом, и практиковать исследование божественного источника. То есть наше сознание здесь является словно линзой, подсвечивающей, наводящей фокусировку на Бога. Обычно следующее двойственным учением в качестве, чтобы созерцать Бога, используют мурти или догмы своих священных писаний, например, Библии, другие тексты. И Бог, как ни крути, воспринимается все-таки концептуально, через описание. А парокшаджняна, пратьякшаджняна, означает, что мы не используем концептуальное описание. Использование формы, имени, мурти, нама, рупа тоже является вторичным. В качестве инструмента для постижения Бога мы используем наше собственное сознание, наше самого себя. Поэтому мы ищем всегда Бога внутри себя. Но чтобы искать Бога внутри себя, надо отделить, каким частям нашего «я» позволительно искать Бога и приписывать божественное качество, а каким нет. Например, через тело мы не можем искать Бога внутри себя. Через пранамаю кошу, энергетическое тело, не можем. Через манамаю, ментальное, умственное тело, астральное, не можем. Через виджняна-майя, ментальное тоже. Поэтому мы должны понять учение панча-коша-вивека. Отделить в себе все виды того сознания, через которое мы не можем искать Бога, не можем искать Абсолют, медитировать на Брахмана. И когда благодаря панчакоша-вивеке остается чистое сознание, именно этим чистым сознанием мы можем постигать Бога. Поэтому для нас важно, как открыть в себе это чистое сознание, способное прямо постигать Бога. Как беспримесно воспринимать божественный источник.
Для тех, кто исходит из базовой предпосылки «я есть тело» дживабхава и не может усомниться в существовании эго, больше подойдет обращение внимания на истинное «я», вопрошание себя в форме «откуда я». Но есть те, для кого исходной предпосылкой вовсе не является то, что они обладают обособленностью дживабхавой в форме «я есть какой-то, такой-то», или «я есть это». Такие практикующие задают вопрос, что это за ощущение, сияющее, как «я есть». Для таких людей подходит обращение внимания на истинное «я» в форме «кто я». Важнее всего во время практики садханы следить, чтобы внимание было направлено только на «я», субъект первого лица единственного числа.
Итак, что является очень важным для практик созерцания? Очень важным является расслабление. Считается, если вы практикуете, то практиковать означает расслабляться, поскольку все наши кармы – это напряженное состояние. Допустим, когда вы видите сны, это тоже выход ваших напряжений. И ваше рождение и получение тела, личность – это тоже результат какого-то напряжения в вашем сознании. Напряжение было достаточно сильным, оно сгруппировало васаны и самскары, что это вылилось в рождение, в целую судьбу. А в целом божественное измерение – это такое расслабленное состояние, игривое, счастливое, естественное. Но все существа в нечистых измерениях, они напряжены, они не расслаблены. И поэтому в отношении их действует закон кармы. Закон кармы – это другое название. Закон возмездия, закон воздаяния. То есть если вы напряжены где-то, и вы порождаете какое-то еще далее напряжение, то это напряжение возбуждает во Вселенной какие-то вибрации, и эти вибрации приходят к вам в ответ. И это напряжение снова к вам возвращается. Это и есть закон воздаяния. Например, если кто-то напряжен из-за гнева, его гнев порождает в окружающей вселенной, в его кармическом видении, гневные вибрации и напряжение. Другие люди тоже становятся напряженные. Затем это духи начинают ощущать, гневные божества. И затем создается некий канал с его тонким телом. И по этому каналу к нему тоже приходят разные напряженные гневные существа. Гневные духи, гневные божества, гневные дакини или просто гневные люди. Если он никогда не видел духов, дакинь, приходит какой-нибудь мафия. Они тоже очень напряжены, излучают вибрации гнева. Это закон воздаяния, закон кармы. И мы подвержены такому закону из-за нашего напряжения. Мы постоянно в напряженном состоянии порождаем такие напряженные энергии. Но созерцать, заниматься исследованием означает расслабиться. Поэтому если вы расслабились наполовину, ваше созерцание успешно наполовину, расслабились полностью, созерцание успешно полностью. Очень важно глубоко расслабляться перед каждой созерцательной сессией. Входить в состояние максимального такого расслабленного спокойствия, но при этом не засыпать, не входить в прострацию, тамос, а напротив, ваш дух был очень, должен быть очень ясным и пробужденным. Когда вы научились расслабляться, следующий важный момент – как нужно реагировать на внешний мир, на собственные проявления. И ответом здесь будет вайрагья, отрешение. То есть это путь отрешения. Отрешение, отрешение. Но отрешение должно быть правильным. Оно не является отрицанием, а именно отрешением. Отрешение означает, мы не позволяем уму впасть в привязанность. Ни к своим эмоциям, ни к своим мыслям, ни к внешним вещам. Мы достаточно поддерживаем определенный статус отрешенности, но при этом мы не замораживаем восприятие, не замораживаем энергию или не ведем себя как-то так неестественно, не ходим так с остановившимся взглядом. Я такой отрешенный, такой. Не подходите ко мне. Отрешение, прежде всего, ваше внутреннее понимание иллюзорности мира. Ваше распознавание того, что иллюзорно, что оно иллюзорно. То есть истинное отрешение должно строиться сначала, как минимум, на понимании иллюзии окружающего мира, на понимании майя, что все это майя. Это все майя. И такое понимание двояко, оно интеллектуальное сначала. Называется парокша джняна, такая условная интеллектуальная джняна. Затем ваше понимание иллюзорности мира должно строиться на личном опыте осознавания или созерцания. Например, как ваше тонкое тело выходит из физического, и вы переживаете другие абсолютно реальные миры. Но вы одновременно знаете, что эти миры также нереальны, потому что там есть у вас тело, вы можете взаимодействовать с существами. Но вы знаете, в любой момент вы можете вернуться в этот мир. И когда вы возвращаетесь в физическое тело, у вас в голове возникает вопрос, а чем те миры отличны от этого? Те миры были иллюзорны, этот тоже иллюзорен. Это апарокша джняна, некая реализация на основании личного опыта. Наконец, высшая апарокша джняна означает, что вы за всеми именами, формами и кошами распознаете Бога. Распознаете Брахман. И отрешение возникает само, естественно, потому что у вас возникает сильная преданность созерцанию Бога. Здесь не надо уже ничего отрешаться, все само возникает. Просто вы смещаете фокус своего внимания на Бога. Это как если у вас есть золото, то медь вам неинтересна, вы безразличны к меди. Нельзя сказать, что вы практикуете аскезу, вы отрешились от меди. Что вы медитируете, что медь иллюзорна, и что вы взращиваете вайрагью по отношению к меди. Вы просто безразличны, она вам не нужна. У вас много золота, и вы ищете золото, и вы собираете только золото, и вы знаете, что его можно найти. И это самый высший вид отрешения, когда вы распознаете Бога, вас остальное не интересует. Вот если вас еще что-то интересует, значит, вам не удалось найти золото. Например, если у вас есть превосходный нектар, чистая вода, то вода грязная, с примесями, с бактериями вас не интересует. Например, если воды чистой нет, то и такая вода пойдет. Потому что надо что-то пить. Но если у вас есть отличная чистая вода, то вода с примесями вас не интересует. Вот высший вид отрешенности, он естественный, связан с преданностью божественному источнику. Святые поглощены Богом, поэтому они отрешены. Но пока мы не имеем такой отрешенности, мы медитируем на отрешенность через распознавание иллюзорности этого мира.